новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать много тем, которые я для вас подобрала. Но прежде координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит и Москва» или наш официальная группа ВКонтакте. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
А сколько показывает Яндекс? Всего лишь, кстати, 3 балла в Москве, так что движение в городе довольно хорошее, вот, и свободное. За исключением, пробка начинается примерно от шоссе энтузиастов по МКАДу, то есть, значит, от... Нет, вру, не от шоссе энтузиастов, от, сказала бы, даже от Старой Рязанки пробка начинается и вниз до Дзержинки тянется. Есть затруднения в районе Северного Бутова и Мосрентгена. Будьте там внимательны. Довольно большая пробка от Молодогвардейской улицы до Строгина. Есть еще затруднения на ТТК. Внутренняя сторона на севере, внутренняя сторона на юге, на западе и внутренняя и внешняя стороны примерно от Хорошовского шоссе до Хамовнического вала. Ну, а по Садовому кольцу самая сложная сейчас обстановка в районе Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области. В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Поставки СПГ из России в Евросоюз выросли на 50%. Тоже новость любопытная. И в конце мы с вами обсудим, что Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов.
Поток. Успеем сказать главное.
Приходят подробности по теракту в Белгородской области. Вы знаете, что там двое злоумышленников, которые были, записались в качестве добровольцев, и на стрельбище произошел теракт. Они развернули пулеметы и расстреляли людей. Там довольно много раненых и убитых. И сегодня Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, сообщил, что добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области. Ну и, соответственно, важно теперь дождаться окончательного расследования. Сами нападавшие тоже были ответным огнем ликвидированы, уничтожены. Но и остаются, конечно, вопросы в части того, будет ли усиливаться режим антитеррора при призыве и приеме добровольцев, в чем там, с точки зрения именно специалистов, произошел. Почему это произошло? Потому что есть две версии. Якобы это, соответственно, некоторые источники говорят, что там на почве личной неприязни что-то произошло. Другие говорят, что нет, это официально все, не официально точнее, а все это на самом деле было спланировано. И даже какая-то организация, о которой никто никогда не слышал, она взяла на себя ответственность за произошедшее. Напомню, что Минобороны в субботу сообщила, что двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали. Они находятся в больнице. Террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, уничтожены, отметили в оборонном ведомстве. Но все равно остается, конечно же, вопрос. Александр Михайлов с нами, замруководитель Центрального исполкома офицеров России, генерал-майор ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по характеру того, что произошло, стоит ли рассматривать это как конфликт на почве личной неприязни или все-таки действительно спланированный теракт? Что видите вы лично как специалист?
Ну, я, во-первых, скажу, что нам надо дождаться результатов самого расследования. Плюс ко всему, мы не знаем даже статью, по которой возбуждено уголовное дело.
Но а так уже все терактом называют, да. Правда, статьи мы, правда, не знаем,
можно,
да.
Вы знаете, называть можно чем угодно. Но когда мы имеем дело с процессуальными действиями, они должны четко быть регламентированы. То есть статья Уголовного кодекса, которая, так сказать, меняется в рамках этого преступления. Я не слышал еще, чтобы прокуратура назвала эту статью. Я не исключаю, что это будет, скорее всего, когда-нибудь статья убийства двух и более лиц. потому что такие косвенные свидетельства говорят в пользу личной неприязни и какого-то конфликта на религиозной почве.
Угу. Но это вот, то, что это... все в паблике утекло, да, было
да,
такое.
Мы с вами можем базироваться только на этом. Вся остальная информация, естественно, у следствия, а следствие, как вы понимаете, оно действует, работает исключительно в своих интересах. Наверное, правильно делает.
Но другое дело, что, Александр Георгиевич, вчера вечером появилась информация. Сначала, да, предварительная версия была, основная, которая циркулировалась, это на почве личной неприязни. Конфликт произошел. А другая, что некая организация, которая называет себя там каким-то объединением украинцев и крымских татар, позиционирующая себя как радикально националистическая. Вот это вот примазались, или как вы считаете, что это такое?
Это, знаете, у нас был такой персонаж, да, Удугов, так сказать, рупор чеченских
боевиков,
да. Он готов был взять на себя даже ответственность за извержение Везувия. Поэтому, когда мы слышим, что начинают к этому делу примазываться, да, делить надо на 20.
Почему? А как понять, примазываются или на самом деле это был конфликт?
Вы знаете, есть совершенно очевидный вброс. Этот брос начинает раскручиваться. Угу. И как следствие, получается довольно странная ситуация. Один соврал, услышали 20 это озвучили, и когда вот стекается все из разных источников, получается объективная сторона.
Но здесь поэтому еще, наверное, считаю, да, важно понимать, как отрабатывают официальные органы такие вбросы, то есть быстро реагируют, отрицают
никак,
или ничего?
Никак они не реагируют, понимаете? Никак, потому что мы с вами до сих пор не знаем даже статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело.
Это в рамках... Вот интересно просто, это как бы в рамках проверки мы не знаем, или действительно слишком много времени прошло, и возникает вопрос, а почему мы не знаем статьи?
А потому что, так сказать, прокуратура сама вправе, так сказать, озвучивать или не озвучивать информацию, имеющую к следствию. Вообще существует железный принцип. Выдача информации в СМИ может осуществляться только процессуальными лицами, а именно следователем, в производстве которого находится дело, и надзирающим прокурором. И вот они определяют, когда, в каком объеме и о чем можно говорить. Поэтому пока мы вот находимся в том информационном вакууме, на котором и базируются вот эти все дурацкие вбросы. Просто дурацкие вбросы. Я помню очень хорошо историю с Афганистаном, когда там американцы там пытались что-то навести порядок. Так. И вот эти вот, так сказать, скажем так, террористы афганские, они брали на себя все, любое чрезвычайное происшествие на территории Соединенных Штатов, они объявляли, что это их, так сказать, дело рук. Поэтому я не верю в эту информацию абсолютно от слова совсем.
Но тогда, Александр Георгиевич, по факту произошедшего, с вашей точки зрения, это, скажем так, заставит тех, кто принимает добровольцев, тех, кто организует, значит, там, сведение всех групп добровольцев, военнослужащих и так далее. То есть будет ли усиливаться режим антитеррора при призыве и приеме добровольцев в плане того, поясняя, а кто и что это за люди и так далее? Или где там произошел, как бы, где был зазор, что в итоге привело к такому печальному исходу?
Ничего этого не будет. По одной простой причине. Дело в том, что мы набираем, добровольцами приходят разные люди, разные, разных социальных групп, разной психологии, разных вероисповеданий. И поэтому очень сложно свести в короткий промежуток времени, привести все к единому знаменателю.
Так.
Это должна быть очень серьезная работа, прежде всего, командиров и начальников, которые над ними стоят. Если у нас командиры и начальники грамотные, толковые, авторитетные, тогда у них в подразделении будет порядок. Если мы, допустим, условно говоря, назначаем там какого-нибудь лейтенанта после училища, который будет командовать уже давно, так сказать, посидевшими майорами и там капитанами, да, которые пришли из запаса или пришли добровольцами, да, то тут будет зависеть только от авторитета. Это роль командира и начальника. Кстати говоря, в указах он отвечает за все. Он отвечает за морально-политическое состояние, боевую подготовку, за моральный климат внутри системы. И поэтому нам очень сложно это говорить, потому что я, честно признаюсь, плохо сейчас представляю, кто и кем командует.
Там.
Вот. Поэтому, значит, вот отсюда надо и плясать. Это достаточно сложный процесс, тем более, что мы с вами видим, и Владимир Владимирович уже сказал, что все запущено окончательно с точки зрения вот наших учетов, неразберихи в военкоматах, ну и так далее, и так далее.
Александр Георгиевич, ну вы как служивый человек, вот понимаете разницу и сложности между тем, когда призывают людей по, значит, повестке, и когда это приходят добровольцы, то есть там по велению сердца или же, ну, может быть, из меркантильных каких-то побуждений. Вот с кем работа производится, может быть, проще, с кем сложнее, или это вообще не зависит от того, добровольца это кадровик или, соответственно, призывник, ну, мобилизованный?
Я думаю, что все-таки с добровольцами работать, ну... Ну, теоретически, там же тоже разные ребята.
Конечно.
Да? А вот, теоретически с ними добровольцами работать легче, потому что у них есть какая-то мотивация. Потому что, когда мы берем с вами по призыву, соответственно, значит, люди идут, так сказать, как говорится, добросовестно являются в военкомат, добросовестно готовы выполнять обязанности, но, тем не менее, это все пока мы еще, пока по ним не начали стрелять. Понимаете, да?
Да?
Одно дело это полигон в Алабино, а другое дело это
боевые действия.
Передовая линия, да, боевых действий. Поэтому, конечно, это разные вещи. Но думается, что мне кажется, что все-таки среди добровольцев большая мотивация, потому что просто так человек, даже мы берем, если меркантильный интерес этих добровольцев, мы все равно понимаем, что он пришел сам. Да?
Понятно.
Его никто в руки его не выкручивал, никто его не ловил, его, так сказать, никто не зачеплял, и он сам пришел и для того, чтобы вот каким-то образом себя реализовать. Кстати говоря, наши добровольцы очень активно, очень хорошо воюют и воевали ранее. Но тогда это была, знаете, такая как бы полуподпольная, полулегальная форма участия в боевых действиях на территории Донецка. А сегодня это вполне легально, мы защищаем свою территорию. В Россию вошли 6 субъектов, значит, 4 вот последних, и плюс Крым и Севастополь, да? Да, поэтому, значит, мы, конечно, понимаем, что они приходят защищать свою страну. Ну, с разными мотивами, оставим за скобками там мотивы, да, где-то романтика, где-то цинизм, где-то там еще что-то. Но факт остается фактом. Я считаю, что с ними работать проще, должно быть теоретически.
Александр Георгиевич, да, но...
Но для этого должен быть очень высокий авторитет командиров и начальников, в котором они поступают.
Последний вопрос, который я вам хотела задать. Очевидно совершенно, что тему, особенно когда мы имеем некий информационный вакуум, потому что официальные органы пока молчат по поводу статьи и так далее, но сливы какие-то есть, настоящие, не настоящие, сейчас вообще как бы, ну, сложно кому бы то ни было верить. Я предположу, что противная сторона попытается качать тему межнациональной розни.
А вот какая разница?
Ну, с вашей точки зрения, ну хорошо, а как к этому противостоять?
Никак. Дело в том, что мы с вами прекрасно понимаем, что, безусловно, даже в условиях такой всеобщей толерантности, в том числе на Западе, всегда есть элементы каких-либо там шероховатостей при взаимоотношении представителей разных религий, национальностей и вероисповеданий. Это объективный фактор. Тут куда, как ни крути. Понимаете, есть косой взгляд, есть осторожное слово, есть какое-то действие. И, конечно, это всегда присутствует. Мы с вами прекрасно понимаем. Вопрос не в том, чтобы устранить, а в том, чтобы минимизировать эти все вопросы. Вот что самое главное, понимаете? И для этого нужно людей как-то людям объяснять. Но уже поздно объяснять взрослому человеку. Этим вопросом надо заниматься, пока он лежит поперек лавки. Мы, как у нас говорили, да? Школы должны, вот там мы должны, так сказать, вот это снижать, вот эту национальную рознь. А Украина пусть что угодно, она же работает на свой паблик, да? Они работают на свою среду. Это мы уж так, кстати, иногда обращаемся к их источникам, да, для того, чтобы понять, что там происходит. Но мы понимаем, что ничего интересного в этом не найдем, потому что там оголтелая русофобия и вранье.
Понятно. Спасибо большое, Александр Георгиевич. Благодарю вас. Александр Михайлов был с нами, замруководитель Центрального исполкома офицеров России, генерал-майор ФСБ в отставке.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь по поводу того, что на Украине происходит. Сегодня там объявили воздушную тревогу. Предупреждение действовало в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Об этом сообщает военная администрация Киевской области. Если в начале прошлой недели довольно активно сыпались фотографии с места, соответственно, ударов российской стороной по инфраструктуре на Украине, то сейчас меньше, потому что там и с перебои с интернетом, и плюс еще, насколько я понимаю, местные власти просили слишком много фотографий не делать. Но официальные органы тоже говорят, и в частности, премьер Украины признает, что была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях. А, соответственно, возникает вопрос, а можно ли теперь прогнозировать, как эта инфраструктура энергетическая будет себя чувствовать, ну, например, к зиме. Станислав Мендрахович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, из той информации, которая вот на протяжении, получается, 10 дней последних приходит после вот этих вот ударов по инфраструктуре, можно делать уже какие-то выводы, что с этой инфраструктурой происходит, насколько она задушена?
Ну, можно делать выводы сугубо предварительные.
Да.
Потому что откуда у нас информация? У нас информация, которую украинские власти сообщили. Mm-hmm. Российские власти практически ничего не говорили, кроме того, что наносятся удары там, по некоторым объектам, mm-hmm. без деталей. И есть еще какие-то данные там, сливов с мест, какие-то сообщения неофициальных телеграм-каналов, какие-то видео. Но очевидно, что это все максимально отрывочные данные. Есть данные, например, о том, что, условно говоря, Харьковское метро сначала работало, потом не работало, потом опять работало. Сейчас вот утром были сообщения, что снова не работает. Но это вот отрывочные данные. То есть я думаю, что если бы удары были более масштабными, то Харьковское метро как вот не работало.
Угу.
Так и метро в Киеве и многие другие вещи. И сложно было бы даже элементарно записывать видео на телефончик относительно того, что там конкретно происходит. Опыт военных действий, скажем, американцев против Сербии в 1999 году или двух войн американцев против Ирака в 1991 году и 2003 показывает, что очень много они наносили ударов именно по электроэнергетической инфраструктуре, называя ее даже не гражданской, а базовой инфраструктурой. В том смысле, что
она обеспечивает жизнедеятельность.
Все жизнедеятельности, у вас и поезда не едут, они и гражданских не везут, и военных не везут, и завод у вас не работает, и которые консервы делают, и которые танки делают. То есть это базовая инфраструктура. Вот американцы показали, что с их точки зрения надо использовать свое преимущество и электроэнергетическую инфраструктуру просто уничтожать, как вот это было с Сербией при Милошевиче и с Ираком при Саддаме Хусейна. Ну, Россия пока к такому шагу не перешла, там... Может, перейдет в будущем в силу там, развития обстановки. Путин сказал, что пока это не будет делаться. Ну вот, не знаю, может быть, ситуация изменится. Есть такие, скажем, дополнительные объекты, которые можно было бы при желании затронуть, как, скажем, открытое распределяющее устройство, вот, скажем, на 750 там, киловатт, которые...
Пока их не трогают, как говорят, по крайней мере, да.
Да, которые, скажем, ну, если говорить по всем по-простому, нужны для того, чтобы передавать электростанцию от АЭС, ну, в общую сеть там, ну, для потребителей. Пока это, опять же, по желанию, наверное, это можно было бы сделать. В таком случае на Украине был бы масштабный блэкаут, и там, с точки зрения некоторых военных специалистов, скажем, произошел бы эффект изоляции театра военных действий, да, то есть туда сложнее было бы подвозить личный состав, там, технику и все прочее. Ну, будет это или не будет, наверное, вопрос там, к нашему руководству. Технически такие возможности есть. Уже сейчас Украине сложнее, чем раньше действовать, потому что часть подстанции повреждена, там, ну, господин Шмыгаль, у них сказал, что многие вещи отремонтированы, я думаю, что все-таки не все. Значит,
а это долго вообще ремонтируется? То есть важно понимать, удар наносится, но он наносится определенной целью. Важно понимать, насколько оперативно та сторона может нивелировать, соответственно, ущерб.
А объекты слишком разные, чтобы сказать однозначно. Скажем, если трансформатор сгорел, его можно заново привести. Если большая подстанция была уничтожена, там, высоковольтная, то ее быстро не поменять. Вот ту же самую, о которой мы с вами только что говорили, которая используется для вывода электроэнергии с атомных станций. Так что это вопрос к нам. Хотим мы этот инструмент применить по максимуму или нет? Трансформатор можно привести. Но посмотрите на то, как уничтожили часть объектов там, в Белгороде, да, украинские вооруженные силы, и потом мы довольно быстро починили. Это вопрос интенсивности и продолжительности ударов. Конечно, маневрировать электроэнергетической инфраструктурой, когда часть подстанции или тех, кто электростанции повреждены, уже сложнее. Вот. Кстати, сегодня, вот, судя по всему, был удар по там, пункту управления компании «Укрэнерго», значит, в Киеве.
Ну, там якобы главный информационно-вычислительный центр, но, может быть, это все и в подвалах находилось, мы до конца же не знаем, где там было.
Это могло находиться в подвалах, оно могло давно быть увезено в какой-то бункер, в другой город там и так далее, другое здание. Так что это все, на мой взгляд, не очень эффективно, хотя об этом много говорят. То есть гораздо эффективнее, собственно, удар по самой инфраструктуре, вот то, как она есть. Конкретные электростанции, конкретные подстанции, конкретные открытые функции распределяющего устройства. Но будет это или нет, я, естественно, сказать не могу. Это целиком и полностью зависит от высшего руководства.
Здесь еще важно понимать, Станислав, ведь Украина большое государство, и, соответственно, объектов энергетической инфраструктуры там тоже много. Но, насколько я понимаю, мощные объекты, вот как вы говорили, там вот 750 примерно киловатт и так далее, это же еще объекты, позволяющие экспортировать электроэнергию.
Ну, с экспортом Украины сейчас плохо. Она вот до недавнего времени, до весны, вообще не могла ничего экспортировать, потому что с электроэнергетической системой Европейского Союза, точнее, с ее частью, вот НТСО, ИТЭК называется, был синхронизирован только Бурштинский энергоостров на западе Украины, который создали в рамках там первого этапа евроинтеграции. Потом весной уже 22-го года, после начала боевых действий, сумели больше интегрироваться уже с европейской, соответственно, молдавской электроэнергетической системой, но после вот тех ударов, которые начались там, сколько дней, 10 назад, были сообщения, что поставки электроэнергии из Украины уже остановлены и пока не могут быть возобновлены. Но нас, наверное, больше интересует здесь не столько возможность Украины заработать.
Алло, да.
Алло, потому что она становится экономика Украины, это экономика, грубо говоря, там, человека, подключенного к искусственному дыханию. То есть, если Запад даст деньги, то будут деньги. Не даст, будут деньги. То есть, нас, мне кажется, с вами должно больше интересовать не столько возможность Украины зарабатывать на экспорте, сколько возможность использовать электроэнергетическую систему для...
Для снабжения вооруженных сил, да, и ведения боевых действий.
Да, то есть для логистики, для ведения боевых действий. Там могут возникать эффекты вот, бутылочных горлышек, да, если нужно перевозить, например, тепловозами.
Так.
Там то ли танки везете, то ли боеприпасы везете, то ли гражданских везете. То есть у вас может на все не хватить. Ну, собственно, это опыт американцев. Тут ничего придумывать не надо. Даже те люди, которые далеки от армии, просто посмотрите на историю международных отношений. Война против Сербии, война против Ирака. Вот, грубо говоря, наземная операция где-нибудь там в Сербии так и не было. НАТО просто разбомбило базовую инфраструктуру Сербии до такой степени, что Милошевич был вынужден пойти на компромисс, всем известный. Сейчас, не вдаваясь в детали, там, кто был прав или виноват, сам факт.
Технически, это работает, именно технически.
Это работает.
Станислав, а еще есть такой момент, многие... Да, многие сейчас говорят, что, значит, и на Украине в том числе, вот переходим на экономию в ночью, и, соответственно, это позволяет, соответственно, использовать электроэнергию днем. Но, насколько я понимаю, что снижение ночной нагрузки, оно вредно для режима выработки энергии, да, и ведет к дополнительному расходу топлива.
Ну, я сказал, что вот если у вас есть возможность перенести часть своих расходов, хоть во время боевых действий, хоть в обычной ситуации,
да,
на какой-то другой период, чем когда пик потребления, то это хорошо как раз. Потому что пик возникает когда? Когда все массово что-то используют. Обычно имеет место утренний пик, вечерний пик, ну и по временам года, когда очень холодно или когда очень жарко, и работают кондиционеры. Поэтому в Европе, где давно уже используют многотарифные счетчики, там действительно призывают, скажем, стирать ночью, да, чтобы стиральные машины у людей не потребляли энергию, скажем, вечером, когда энергия и так идет там на чайники и на все остальное. Эта логика понятна. Но в случае с Украиной это же как бы совет как бы тех людей, которые и так жили неплохо. А в данном случае у них ситуация более сложная. Более сложная, когда там целые электростанции могут уходить из строя или линии электропередач теоретически. Здесь уже одним переносом на ночное время проблему не решить. Это, так скажем, ну, вот если человек там как-то легко болеет, то можно посоветовать там выпить какое-нибудь легкое лекарство. Да, если в более тяжелом состоянии, то и нужны меры более маломасштабные. То есть я бы, например, там реально на месте населения, которое не хочет уехать, там, запасался бы, например, там, условно говоря, какими-нибудь канистрами с бензином.
Ну, это
или,
понятно.
Например, даже там, дровами. Без всяких шуток, но опять же посмотрим на то, как другие страны, которые проходили стадию боевых действий.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. В данном случае, конечно, чисто технически не интересует вот этот момент, насколько хорошо, как долго можно пользоваться результатами вот этих точечных ударов, насколько серьезные они ущерб наносят в способности снабжать вооруженные силы Украины, подвоз какой-то делать и так далее. Потому что действительно, ну, писали про мощности там до 110 киловатт, может быть, про 750 еще, кстати, не писали, про эти крупные объекты. Вот, пока точной информации нету. Единственное, что это вот пример Украины, который говорит, что была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях, то есть есть такая сухая информация. От нашего Министерства обороны тоже детали приходят, но В общем, а не только по ударам по энергетической инфраструктуре, там и про потери, соответственно, у артиллеристов, у танкистов и так далее. Вот, поэтому пока полной картины нету, можно только ее, наверное, попытаться собрать. Из всего, в некоторых и не первый год буржуйки стоят. Так, еще кто-то говорит так, про агрессивные действия. Послушайте, речь идет как раз о том, насколько инфраструктура Украины уже становится неустойчивой. Ну и, соответственно, из-за этого можно делать какие-то долгоиграющие выводы. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Поставки СПГ из России в Евросоюз, чтобы вы думали, выросли на 50%. Несмотря на геополитические обострения, Европа наращивает закупки российского сжиженного природного газа на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». За 9 месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 миллиардов кубов, поскольку цены на газ в регионе сейчас самые высокие в мире. Часть аналитиков полагает, что рост поставок СПГ демонстрирует устойчивость этого канала экспорта и свидетельствует о необходимости развивать именно его, а не строить новые газопроводы. Что здесь еще сказано? До начала военных действий на Украине, по данным Еврокомиссии, российские поставки составляли около 40% потребления газа в Евросоюз. Сейчас 7,5%. В частности, поставки «Газпрома» упали с уровня примерно 350 миллионов кубов в сутки в начале года до примерно 70 миллионов. С нами на связи Александр Фролов, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что это значит для рынка?
Я не слышал вот предыдущего.
Поставки СПГ из России в Евросоюз выросли на 50%, да.
Но это значит, что в Европе очень высокие цены. Самые высокие на планете Земля, и вот те объемы, которые можно перебрасывать между рынками, которые не связаны конечной точкой поставок, были отправлены в Европейский Союз, учитывая, что совокупные поставки в прошлом году из Российской Федерации в Европейский Союз составили примерно 20 миллиардов кубов. Ну, значит, в этом году будет где-то 30. Это, мягко скажем, не самые впечатляющие объемы с точки зрения, ну, суммарного потребления в Евросоюзе. Но для компании «Нафтогаз» и ее европейских партнеров, кстати, которые участвуют в производстве СПГ на территории Российской Федерации, это весьма значимая величина.
Но другое дело, что, Александр Сергеевич, создает ли российский СПГ конкуренцию американскому? Ведь, насколько я понимаю, американцы, в принципе, хотят выжать с европейского рынка любое упоминание российского газа, а, соответственно, тут СПГ вроде бы растет.
Ну, надо понимать, что когда мы говорим о американце, мы, видимо, подразумеваем американское руководство, потому что американские компании, которые этот самый СПГ производят, ничего не хотят, абсолютно. Они хотят, чтобы им деньги платили, и на этом их желания прекращаются. А поставки СПГ, произведенного в Соединенных Штатах Америки, вообще осуществляют преимущественно азиатские и европейские компании, которые заключили контракты с американскими заводами, производящими СПГ.
Так.
То есть, когда мы говорим про поставки американского СПГ, а они увеличились в текущем году, вот по данным американского руководства, которое рассказывает о том, что мы мобилизовали все наши усилия, всю нашу отрасль для того, чтобы обеспечить европейцев газом, и вот 70% нашего СПГ идет в Европу, то здесь присутствует некоторое лукавство, потому что государство Соединенные Штаты Америки никого не мобилизовало. Оно никакого отношения к этим поставкам не имеет. Вот представьте, вот у президента Соединенных Штатов Америки нет ни одного инструмента в руках, которым бы он мог управлять газовыми потоками, идущими из Соединенных Штатов. Поэтому, когда мы слышим заявление кого-то из руководства Соединенных Штатов о газе, то это заявление стороннего наблюдателя, который стоит рядом и интерпретирует статистику в свою пользу. Угу. Как только в Европе цены станут ниже, чем в Азии, а до января, подчеркиваю, не до февраля, до января 22-го года было именно так. Цены в Азии были выше, чем в Европе. Так вот, весь этот СПГ, ну, не весь, преимущественно весь СПГ, примерно половина от этого объема развернется и уплывет обратно в Азию, потому что, видимо, там цены выше, там будет привлекательнее. Угу. Точно так же и наш СПГ развернется, и не весь, опять же, не весь, безусловно, но поплывет тоже в Азию. То есть рекорды, которые наблюдаются на СПГ рынке Европы в этом году, связаны только исключительно с тем, что в Европе самые высокие цены на планете, больше ни с чем. Ни с желанием американского руководства кого-то выдавливать, ни с желанием наших компаний поставлять. Нет, вот есть компания Total, у нее есть доля в производстве СПГ на Ямале. Ну вот компания Total смотрит, куда мне везти, туда, где платят 1500 или туда, где платят 2000?
Туда, где платят 2000.
Вот.
Но, Александр Сергеевич, тогда возникает другой вопрос. Когда мы видим громкий заголовок, поставки СПГ из России в ЕС выросли на 50%, но мы же понимаем, что общий объем этих поставок, он все равно не сопоставим с теми поставками, которые мы организовывали по трубам.
Да, разумеется. Ну, никто и не планировал, что наши поставки СПГ когда-то смогут заместить трубопроводные поставки. Чисто географически гораздо выгоднее, надежнее и перспективнее представлялось до второй половины. До сентября, я бы даже сказал, до 26-27 сентября 2022 года представлялось, что трубопроводные поставки дешевле, надежнее и перспективнее. Ну, так как у нас географическое положение позволяет проложить трубу длиной всего там в 1000 километров и организовать поставки, это выгоднее и дешевле, чем строить СПГ-завод. Для понимания, труба, допустим, стоила 10 миллиардов евро, так, если мы берем Северный поток. Угу. По ней прокачивалось 55 миллиардов кубических метров газа. А чтобы построить завод, сжижающий 55 миллиардов кубических метров газа, вам пришлось бы потратить не менее 55 миллиардов долларов.
В 5 раз больше.
Вот. Угу. Чуть-чуть прям больше, прям самую капельку. Вот, поэтому строительство трубопроводов было разумнее, перспективнее и выгоднее. Но сейчас, конечно, да, надо будет задуматься, видимо, о строительстве большего количества СПГ-заводов. Здесь возникает вопрос о технологиях крупнотоннажного сжижения и прочим. Но эти ответы мы, я думаю, будем получать уже в течение следующих лет.
Ну, еще, наверное, и флот. Он есть для транспортировки?
Флот, да. Безусловно, да, надо вкладывать деньги в строительство метановозов. Знаете, я помню еще в 2009 году руководство одной нашей крупной газовой компании обращалось к представителям крупных судостроителей российских с вопросом о том, потянете ли вы строительство метановозов. Uh-huh. Все говорили, да, но надо модернизировать производственные мощности, расширить, углубить, нужны деньги. И вот это все было в 2009 году. С тех пор, конечно, подвижки есть. Uh-huh. У нас появились ряд мощностей, на которых можно строить подобного рода суда, но количество их и мощностей, и судов пока недостаточно, но в этом направлении mm-hmm. тоже надо работать, очевидно.
Алексей Сергеевич, возникает еще такой вопрос все-таки по тому, можно ли сейчас на далекую перспективу как раз моделировать, каким рынком мы что будем продавать, потому что я понимаю, что сейчас самый главный потребитель это все-таки Азия, ну и, наверное, так и останется, насколько я понимаю, да?
Азия, если мы берем именно СПГ, то Азия, да, безусловно, это крупнейший потребитель. Туда до 2022 года шло примерно 3/4 всего СПГ в мире. В текущем году доля Азии будет меньше, но хотя все равно Азия будет доминирующим регионом. Вот. И если брать суммарный импорт газа, то, наверное, все-таки Евросоюз более значим, чем большинство азиатских игроков, просто потому что Евросоюз своей собственной добычей, опять же, по данным на 2021 год, 2022 пока не закончился, поэтому оперируем 2021 годом. Хотя они, конечно, не очень репрезентативны для текущего года, но тем не менее, для понимания картины. А Евросоюз обеспечивает себя лишь на 11 примерно процентов собственной добычей. Вот. Соответственно, все остальное ему приходится импортировать, а учитывая, что он потреблял в прошлом году где-то 410-420 миллиардов кубических метров, вот можно прикинуть, какие объемы ему приходится импортировать. А если добавить сюда еще Великобританию, если добавить сюда еще Турцию, ну, то есть европейский регион в целом рассмотреть, то Европа как импортер, наверное, пока что остается весьма и весьма привлекательным рынком. Но другое дело, что у Европы падает потребление газа, и оно упало более чем на 10% за прошедшие 9 месяцев. И насколько оно будет падать дальше, это большой вопрос, ответ на который мы получим в лучшем случае через несколько месяцев. Значение Европы как рынка, соответственно, будет сокращаться, потому что это падение, скорее всего, будет иметь оговорки. Ну да, скорее всего, тут нельзя сейчас точно сказать. Скорее всего, оно будет иметь долгосрочный характер из-за того, что основное падение приходится на промышленный сегмент, а падение связано с закрытием предприятий. Некоторые из этих предприятий либо больше не закроются, потому что все, деньги кончились, либо эти предприятия куда-то убегут с европейского рынка, где энергоносители дешевле. Mm-hmm. А таких вариантов сейчас два. Ну, подсанкционная Российская Федерация, к сожалению, вряд ли будет привлекательным местом.
Слишком токсично для инвестиций.
Ну, у нас с точки зрения энергоносителей надо ехать к нам, безусловно.
Да.
Но тут санкции, тут ай-яй-яй. Поэтому либо США, либо Китай. Вот надо бежать туда, расширять производство там.
Еще прям последний вопрос, Александр Сергеевич, 30 секунд. Сегодня Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. Это же тоже как раз в копилку вот этих вот тезисов, которые вы сейчас проговорили.
Ну, это, знаете, флаг в руки европейскому руководству. Очень интересно будет посмотреть на поставщиков, особенно СПГ, которые едут за длинным евро в Евросоюз. Насколько они будут в восторге от подобного рода системы. Другое дело, понимаете, вот завершая, если эта система предусмотрит какие-то финансовые компенсации компаниям-покупателям, может быть, это так будет, чтобы не сбить объемы поставок. Но сама по себе постановка вопроса заставляет просто аплодировать. Рыночная экономика работает, видимо, прекрасно.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики.
Движение. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Много сегодня было тем, которые были посвящены правильному воспитанию, традиционным ценностям, значит, борьбе с ЛГБТ и так далее. Но мы решили из всего этого многообразия уделить внимание одной теме, которая касается детско-юношеского кино. И подросткового уже, потому что Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Поручил унифицировать понятие духовно-нравственной ценности во всех документах стратегического планирования. Но если про кино речь идет, то возникает вопрос, а как это поможет развитию? И самое главное, сколько денег надо выделить? Много денег, мало? Потому что когда говорят, ну, например, там, выделят там 50 миллиардов рублей, а непонятно, это много, это мало, это сколько на самом деле? Арсений Гончуков с нами, режиссер-сценарист. Арсений, приветствую тебя.
Да, приветствую, привет. Угу.
А, важно понимать, до 30 декабря Путин поручил закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Это означает, что частных денег не будет, или теперь детского кино будет много, и госбюджеты потекут рекой?
Ну, вообще, конечно, мы думаем, что будет второе, да, что будут деньги в индустрии, на которые будет сниматься хорошее кино, его будет больше. Для этого все, собственно, и делается, и думаю, что отчасти так и будет. Вот. По поводу полного финансирования, это тоже хорошая новость, потому что, ну, обычно на практике это как бывало, там, государство говорит, ребята, мы дадим вам 50 миллионов, но при условии, если вы 50 еще где-то найдете, да?
Ну да.
Вот. А это было проблематично, то есть инвесторов искать. Сейчас государство говорит, не парьтесь, не бегайте, за все платим мы, и это, в общем, тоже хорошая, позитивная новость.
А за счет чего детское кино может ожить? Ну, просто все помнят советские сказки, чудесный Роу и так далее, а потом все куда-то умерло. Одни говорят, что это не капитал, это очень капиталоемко, но малая маржа выходит, но при этом Дисней снимает и прекрасно себя чувствует, а почему вот так же мы не можем?
Ну, я вот не продюсер, не финансист, я режиссер и сценарист. И
да.
На мой взгляд, что кино детское и любое может ожить только если его делать хорошо. Да, если это будет хороший сценарий, если оно будет качественное, если это будет интересное изображение, если детское кино будет стараться говорить с детьми на их языке, и оно будет увлекательное, свежее, поэтичное, так сказать, стремящееся к каким-то идеалам. то тогда у нас все будет хорошо с кино. Все остальное можно долго считать копейки, зазывать пряником в кинотеатры людей. Вот. Поэтому как бы дополнительные деньги – это хорошо, но они, конечно, это очень хорошо. Но главное все-таки это история, это качественно снятые фильмы.
А в режиссерской среде есть желание снимать именно детское кино, понимая, что надо? Ну, потому что у нас есть две крайности. У нас есть условно-советские сказки, и есть, с другой стороны, Гай Германика. Тоже вроде бы про школу, но то, что смотреть, ну, не все могут.
Ну, я всегда говорю, что у нас очень молодая киноиндустрия. На самом деле желание есть, я думаю, но с умениями потуже, потому что, конечно, детское кино – это специфика, не все его умеют снимать. Я вот тоже снимал долго триллеры, но вот сейчас снял именно детский фильм, вот прямо детское кино, детская картина. Сейчас как раз сидим ее там, значит, доделываем. Uh-huh. Вот, там есть своя специфика, потому что у тебя зритель более невинный, чистый, более такой... Не более простой, но специфичный, скажем так. Поэтому желание, я думаю, есть. То есть не освоить, а действительно снять хорошее кино. Желание есть. Но вот главное, чтобы умения догоняли, так сказать, нас.
Многие говорят, что когда слышат госфинансирование, с одной стороны, это бескрайние бюджеты, а с другой стороны, это как будто бы, ну, вот, ощущение такой некой кондовости. И в итоге, как наши слушатели пишут, что, ну, хорошо, госфинансирование будет, но, значит, чиновники скажут, надо вот так, и это смотреть никто не будет в итоге.
Ну, есть такая проблема, на самом деле, она есть, потому что чиновники, они далеки от творчества, давайте сделаем патриотическое кино. И выходит там 28 картин, которые смотреть невозможно. Ну, здесь что сделаешь? Тут просто чиновники должны прислушиваться к творческим цехам, да, и должны как-то доверять, и не должны гнуть свою линию, а все-таки позволять как-то творцам иметь тоже свой голос, внимание и, так сказать, уважать их мнение, их воззрение.
Наш слушатель спрашивает, в чем разница между детским кино все-таки и семейным кино?
Ну, детское кино, оно для детей, да, оно именно для, это кино, которое смотрят дети, что вот 12-летний человек с его интересами, с его бытом, с его жизненной позицией, с его культурным, так сказать, багажом каким-то небольшим, в его образной системе он приходит и смотрит твое кино, и он должен понимать, что там происходит, его должно оно цеплять. А семейное кино – это все-таки кино, ну, о семейных ценностях, наверное, да? Вот.
И это несколько кино, которое...
Ну, в этом смысле, это семейное кино – это все-таки кино, которое смотрит вся семья, и в этом его смысл, да? Что сидит и папа, и мама, и им всем интересно смотреть... Ну, как правило, на судьбу какой-то семьи, которая там попадает в какие-то обстоятельства.
Сейчас нет ли проблемы в том, что любой фильм рассматривается с точки зрения окупаемости? И поэтому, насколько я слышала несколько раз высказывания, значит, людей из среды искусства, они говорят, что, ну вот мы приходим, они говорят, ну а сколько вы на этом наберете, на этой сказке? Ну не наберете вы ничего, поэтому мы вас и финансировать не будем. А любое кино должно окупаться?
Но вообще не любое. Я как человек, который снимал, снимает авторское кино, я, в общем, совершенно не считаю, что везде в кино должны быть деньги, и где-то иногда их нет, а где-то и не должно быть. Вот. Поэтому кино должно окупаться, потому что снимать его стоит денег, с одной стороны, но с другой стороны, в кино не все заканчивается деньгами. Есть тот кинематограф, который нужно поддерживать, и там... благотворительностью и государством, которое не обязано зарабатывать бабки. Это все-таки не нефтяной сектор, поэтому тут не все так однозначно.
Понятно. Спасибо большое, Арсений. Благодарю. Арсений Гончуков был с нами, режиссер и сценарист. Свой взгляд представил на то, каким должно быть кино, каким должно быть детское кино. Давайте с вами на эту тему поговорим, потому что пока мы говорили с Арсением, тут же очень много набежало комментариев. Например, не смогут сейчас снять шедевры, как «Гости из будущего», «Приключения Буратино», «Электроника». «Поколение другое», говорит Денис. «Другое». Но, вы знаете, и не всем тогда нравилась «Буратино», не всем тогда нравилась «Электроника». Я, например, ни то, ни другое, в принципе, там, сказку «Буратино» не люблю. Но, да, другого поколения. Но при этом другие советские сказки были чудесны, например. Вот, и какие-то еще там были даже сериалы про школу, в общем-то, даже и неплохие. 7373-248. Каким должно быть детское кино? Как вы это видите? Мы же понимаем с вами, что мы все равно ищем какую-то аналогию. Мы вот, а вот Pixar умеет вот так, а вот Disney умеет вот так. а, соответственно, Мосфильм, значит, эпохи сказок Гроу умел вот так. А как сейчас надо? Про что надо снимать детское кино? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Мутакин, здрасте. Алло.
Здравствуйте, Жень.
Да, пожалуйста.
Ну, все-таки поправить. Я так, Буратино по сюжету тоже неинтересно.
Так.
Ну, например, музыка из него, от него записана. Это шедевр.
Так, ну, что, понятно. Кому-то,
надо.
Знаете...
Не надо... Что? Не надо на больное по сравнению с современным.
Ну, вот. Хорошо, давайте.
Так. А какое кино, вы понимаете, а сейчас у детей жизни такой нет.
Какой?
Вот такой, про который снимать кино. Ну, вот
в смысле?
Насыщенный, интересный. Там,
а какая
который,
у них сейчас жизнь?
Ну, какая? Какие-то они сидят там с каждой своей... Этих...
Так у них же все равно, ну, в голове у них же процессы какие-то происходят, понимаете? Ну, что?
Ну, вот они и происходят, вот эти вот процессы виртуальные, понимаете? Вы помните, помните фильм такой, не помню, как он называется, что-то голубой, но про голубой патруль, короче, ребята там с браконьерами боролись.
Ну.
Вот попробуйте сейчас снимите такое, знаете, чтобы там лодки, вода, такой акшен. Не снимет же никто.
Ну, я не знаю, кстати, я не готова за всех говорить, кто снимет, кто нет. Я вот не режиссер, я, наверное, не сниму. Но лишать современных детей права на то, чтобы показывать интересные их жизни, или, как, возвращаясь, очень хорошая цитата как раз была Годара, у которого я вот у Арсения Гончукова как раз вычитала, фильмы возникают тогда, когда кажется, что их никто не смотрит. Они показывают невидимое, невидимое, непостижимое. Вот что пытается показать кино. Кино – это же про непостижимое на самом деле. Понимаете, ну дети же все равно мечтают. Вот, ну не надо делать однозначные выводы, что вот тогда-то дети-то выйдут. Вот, это... Про вас тогда снимали, про классных, про которых готовы были понять, там, простить, помогать. А сейчас вы сидите, простите, некоторые душните, говорите, что настоящие. Это же про вас кино снимали. Вам тогда было по 10-12 лет. А сейчас вот 30 лет прошло, и вы говорите, что, ну, современное поколение совсем... Конечно, оно не то, оно другое. И вот понять и почувствовать это поколение, и донести вот что-то до этих детей, это же круто на самом деле. Про кино детское главное, не надо компанейщины. Режиссеры сами сделают нормальное... осмотрибельные фильмы. Так, так детям включил «Машу, Медведь» или «Смешарики», и все. Зачем 3 миллиарда в год на это? Минимальный бюджет, простейшая анимация. Дэнин, вы знаете, ну, мне кажется, создатели «Маши, Медведя» и «Смешариков» поспорили по поводу ваших высказываний, что это простейшая анимация, минимальный бюджет. Нет, это довольно дорогостоящие продукты. Вот, и «Смешарики», и «Малышарики», и «Маша, Медведь». Ну, до этого же додумались, понимаете? Настоящие креативщики додумались, придумали вот этот стартап, нашли инвестиции, и эти проекты стали популярными вообще во всем мире. Ну, «Смешарики» — это в большей степени, конечно, это не детский мультик, это уже мультик больше для взрослых, но все-таки 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, да.
Давай, ну, выскажу такое предположение, я не знаю, мне кажется, что... мультики, может быть, да,
так.
То для детей до 10 лет.
Ну.
С 10 до 25 не должно быть вообще ничего.
В смысле ничего? Пустой экран,
ни кино,
что ли?
Ни мультиков.
Почему?
Нет, просто потому что человек в это время должен развиваться. Это для домохозяек, у которых кончилась уже жизнь, и пенсионеров.
О, сексизм пошел. Спасибо вам большое. Для домохозяек. Хорошо. То есть вы считаете, что вот сначала «Маша и Медведь», а через, значит, сколько там, до 10 лет, потом проходит 15 лет, и тут начинается Звягинцев, Феллини, Годар тот же самый и все остальное. А здесь просто пробел. Ну, слушайте, лобные доли головного мозга, они созревают 20 с лишним годам. И они как раз созревают от того, что человек черпает разную информацию. А как вы, в какой сферический вакуум вы собираетесь вообще этого человека поместить? Ничего не должно быть, ничего. Ну, хоть Пушкина читать можно, скажите, а оперу слушать. Вот, если Пушкина читать можно или Моэма читать можно, то почему нельзя кино смотреть, которое снято по мотивам? Ну, тоже не понимаю. 7373-948, телефон прямой. В театр тоже нельзя в малый ходить, не знаю, где сказки абсолютно гениально ставят по Пушкину или что. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста, Далек.
По поводу фильмов. Ну, у нас, во-первых, есть сейчас неплохие фильмы современные. Вот, не знаю, «Каникулы строгого режима», вот еще хорошие.
Не смотрю.
Конечно, конечно, мало. Единственное, что можно сейчас, ну, их даже нужно снимать. Единственное, так. чтобы надо, чтобы поменьше западной кальки было, потому что какие-то фильмы сейчас снимаются, то все очень похоже по на западу. Нужна какая-то своя идея, поменьше вот это.
Ну, не франшиза, вы имеете в виду, да?
Ну, я имею, знаете, как вот есть фильмы, они вот вроде бы отечественные, но смотришь вот по ну, не по мотивам, как это правильно выразиться, по типу, ну, западному не кинематографу. Западно. То есть сюжеты по похожего образа. Ну и поменьше цифровизации, чтобы это было более жизненно, но какие-то новые истории.
Да почему поменьше? Спасибо большое. А почему поменьше цифровизации? Ну, я не знаю, снимать не на цифру, а на что, на ВХС, что ли? Или чего поменьше-то должно быть? Или показывать, как не ходят с телефонами, а как ходят с книжками? Ну, просто дети это смотреть не будут. Ну, что, ну, как возвращать нас к тому самому анекдоту, это все из-за телефона, понимаете? 15 часов новости, потом продолжим.